Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Начиная с сегодняшнего дня, обсудим с вами очень важную и актуальную в Слове Божьем тему, которая коротко называется «Грех». В этом коротком слове «грех» Святой Дух сообщает нам очень великую тему, которая красной нитью проходит через все Слово Божье и касается каждого человека. Я имею на руках большую статью о грехе, которую выработал и напечатал наш бывший старший брат миссионского собрания во Франкфурте-на-Майне Вернер Бергман. В этой своей работе Вернер дал нам классическое толкование о грехе и его последствии. Ввиду важности этой темы я имею большое желание довести ее до вашего сведения. Дорогие братья и сестры, наберитесь терпения и внимательно прослушайте и проработайте все части данной проповеди с большой пользой для вашего духовного роста. При этом от всего сердца желаю вам обильного Божьего благословения и радости в Слове. Предисловие. Автор данной статьи хорошо осознает, какая тяжесть тяготеет над этой темой. Мы, все люди, находясь в мире наших пяти чувств, не находимся в состоянии, чтобы до глубины понять действительные взаимосвязи греха и, тем более, их объяснить. Вследствие этого нам остается только выразить на бумаге то, что с нашей точки зрения можно объяснить. Но и для этого малого показа или демонстрации мы абсолютно нуждаемся в помощи Господа Иисуса. Но такой фактический материал по данному вопросу убеждает нас в нашей человеческой слабости, в которую мы попали из-за наших грехов. В плоти мы и без этого были слабы, а грех обворовал нас еще и в этой нашей ничтожной силе, которую мы имели в плоти. Через Адама наша чистота творения была разрушена, но через последнего Адама, Иисуса Христа, через Дух Животворящий, грех прекращается в момент нашего избавления от нашей греховной плоти при нашем восхищении. О первом и втором Адаме мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 45. Так и написано: «Первый человек, Адам, стал душою живущею, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли, перстный, второй человек, Господь с неба». Тему «грех» следует так близко преподнести и объяснить верующим, чтобы это зло они познали и стали его ненавидеть. Власть греха так извратила даже детей Божиих, что они полюбили грех. И апостол Павел говорит об этой тайне в послании Римлянам, глава 7, стих 19. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Поэтому в данном толковании мы будем рассматривать последствия греха, чтобы мы поняли и охватили власть этих последствий греха. В слове «понимать» не имеется в виду, что круг наших познаний будет расширен, но каждый читатель и слушатель должен эти сообщения воспринять своим сердцем. желаемое Богом изменение у каждого отдельного слушателя и читателя зависит от того, насколько мы позволяем Господу Иисусу преобразить нас в Его образ. Во всяком случае, это невозможно без глубокой и постоянной молитвы перед знатоком наших сердец. Поэтому автор данной статьи имеет внутреннее желание, чтобы никто из читателей и слушателей данной статьи не оставался без изменения, ведь любовь Господа Иисуса может это сделать. Что такое грех? Сущность греха мы можем лишь в том случае немного понять, если мы понимаем сущность Бога, трижды святый Иегова, который, согласно пророка Исаии, глава 6, стих 3, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, уже из вечности настолько далек от греха, что грех бесконечно от него удален». «Свят» означает «отделение». Это значит, что Бог удален от всякого греха. Как в своих мыслях, так и в действиях Бог уже из вечности был не только далек от греха, но и вражески настроен против него. В отношении этого вопроса следует также упомянуть, что в вечности не было ни одного греха. Перед Богом грех не может существовать. Поэтому в его святости, его системой жизни является ненарушимый мир, небесный покой, неомраченная истина, божественная чистота. Эта божественная система имела в себе порядок, ибо Бог не является Богом беспорядка, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 14, стих 33. Потому что Бог не есть Бог беспорядка или неустройства, но мира. Отсюда мы одновременно познаем, что из беспорядка на этой грешной земле исходит раздор и разлад. Небесная гармония божественного порядка была и является чертой сущности Бога, и, таким образом, является одновременно основанием и исходным пунктом мира, о котором Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Этот Божий мир, как система, связан с порядком жизни Божьей святости. А поскольку от вечности не было основания для малейшей помехи, то не существовало также самое удаленное предположение об опасности. На небе не было причины для малейшего диссонанса. Бог сам является этим миром, поэтому всевозможные мероприятия для безопасности мира были бы беспредметными или необоснованными. Тогда не было никого, кто мог бы нарушить этот мир. Таким образом, мы приходим к вопросу нашего заглавия. Что такое грех? Мы можем сказать, что грех в активной форме, как борьба, направлен против Бога. Следствием этого является обособленное или отделенное положение Бога глубочайшим образом повреждается, что направлено против Его святости. Бог непосредственно сталкивается с близостью греха. Небесный Отец сталкивается на небе с революцией ангелов, а Божий Сын, Господь Иисус, на земле, когда Бог сделал Его воплощением греха, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. ибо, не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. На основании революции ангелов на небе исчезает небесный порядок. Мир нарушен, небесный покой омрачен, ценой истины вошла ложь. Божья чистота втоптана в грязь, беспорядок упраздняет Божью святость, его отделение от греха. Возникла смерть, из Божьей системы жизни возникла система смерти. Грех показал себя как антисистематика против Бога, потому что сущность Бога на небе должна была быть атакована и выключена. Грех есть борьба против Бога, на основании чего возникает тьма. Вспомним из книги Бытия, глава 1, стихи с 1 по 5. Грех – это истребление жизни и провозглашение смерти. Грех – это уход или удаление от Бога, оставление истины и обращение ко лжи. Последствием греха является удаление от Бога. Одно из главных предложений гласит: творения, как ангелы, так и люди, долго не могут существовать без общения с Богом, ибо мы читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стих 16, «Ибо им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». А теперь самое главное – престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Если какое-то творение, ангел или человек, поднимется против Бога, то это творение оставляет чистоту Божьего творения. А поскольку такое творение не может больше соответствовать намерению Творца, то это является грехом. Тогда возникает война творения против Бога, а разрушение является чудовищным с вечными последствиями. В конечном счете в этой войне Бог является сильнейшим. Откуда приходит грех? После того, как мы выше немного слышали о сущности греха, то обсудим теперь причину и происхождение греха. Среди верующих имеется много таких, которые имеют хорошие представления и мысли. Но очень часто такие верующие совершают ошибку в том, что они считают верным то, как они думают. Ниже я к этому вопросу вернусь. О происхождении греха Святое Писание дает нам ответ, хотя аргументация или доказательство – дело нелегкое. При этом твердо установлено или известно, что Бог не является творцом греха. Бог не придумал и не создал грех. Известный основатель секты всепримирителей – Адольф Геллер много десятилетий тому назад опубликовал в Берлинер Блат статью, в которой он утверждал, что Бог является творцом греха, хотя этим он хотел доказать идеи всепримирителей, но его статья была не больше, чем доказательство человеческих формул разума. Что это был бы за Бог, который сначала изобрел грех, а затем хотел, чтобы люди, зараженные грехом, горели в огненном озере? Или который сначала изобрел грех, а затем желал отдать возлюбленного сына в жертву за грех? Никогда он не был бы Богом всей благодати и милосердия. Поэтому я постараюсь ответить на вопрос о происхождении греха. Если бы кто-нибудь попытался объяснить или изложить, как из святого, чистого и праведного Бога в процессе творения мог возникнуть грех, то такую попытку следует отнести к душевным и духовным извращениям, а автора – к психически ненормальным и умственно неполноценным. В таком представлении мы имели бы искаженный образ нашего Творца. Если великий и возвышенный Бог что-то вызывает по своей воле или по своему слову в бытие, то это может быть только в чистоте творения. Все свои творения Бог сотворил в абсолютной чистоте. Большинство верующих испытывают недостаток в познании Слова Божьего. В нашем случае или в данном вопросе это есть познание о свободном принятии решения Божьими творениями, будь это ангелы или люди. Свободное принятие решения ставит ангелов и людей в ответственность. Животные не обладают этим свободным принятием решения, так как для этого они не имеют духа. Поэтому животные не будут привлечены к ответственности перед Великим Белым Престолом. Для их сохранения Бог дал им инстинкт, побуждение или импульс. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» У обеих этих групп, как у людей, так и у ангелов, речь идет о погибших, которые на основании свободного принятия решения не выполнили высокую ответственность. У людей на основании этого решается вопрос вечного пребывания в небесной славе или в огненном озере. Но здесь возникает глубоко идущий вопрос. Не мог ли Бог создать свое творение таким образом, чтобы согрешение против своего Творца было бы невозможным? В отношении этого вопроса я скажу решительное «нет». Почему «нет»? Во-первых, заблуждающим образом мы приписали бы Богу несовершенство. Во-вторых, высокое, подобающее Богу оказание чести и славы должно было бы быть ограничено. На основании своей святости Бог имеет право ожидать от своих творений высшее оказание чести и славы. Высшая форма обращения в молитве к Богу со стороны Его творений заключается в том, что эту молитву возносят Богу такие, которые теоретически могут и нет сказать. Для лучшего понимания этого факта приведу пример с дождевым червяком. Сами посудите, является ли это прославляющей Бога молитвой, если бы при творении Бог вложил в червяка, чтобы он трижды в день поднимал заднюю часть своего тела, что должно было бы для Бога быть поклонением. Ведь червяк не мог бы иначе, чем следовать вложенной в него при творении склонности. Не мог бы иначе, чем поднимать трижды в день свою заднюю часть тела. Но было бы это поклонением перед Богом, когда это творение совершало бы эти упражнения по причине склонности, которые Бог вложил в него при творении. Не является ли высшим поклонением перед Богом получать от таких славу, которые и нет могли бы сказать, Только таким образом совершается оказание Богу чести через Его творения, ангелов и людей, если это прославление совершается на основании свободного решения их воли. А на основании способности «да» или «нет» сказать, в воле творения скрыто находится возможность к согрешению. Еще раз повторяю, а на основании способности «да» или «нет» сказать, в воле творения скрыто находится возможность к согрешению. Между послушанием и непослушанием проходит невидимая граница, нарушение которой находится лишь в ответственности творений. Если бы в отношении этого вопроса Бог ограничил при творении свободу ангелов и людей в том, чтобы сказать «да» или «нет», то при этом одновременно была бы снижена высшая форма его поклонения. Но Бог имеет право получать от нас высший вид поклонения. Да не внушаем мы себе, как творение, слишком много. Гораздо лучше будет для нас, если мы всегда будем помнить, что Святой Дух сообщает нам через апостола Павла в послании Римлянам в главе 11 стих 36. «Ибо все из Него исходит, им сотворено и к Нему, то есть для Него все сотворено, Ему слава во веки». Должен ли горшечник сначала спрашивать глину о том, как он должен сделать задуманное? Как читаем в послании Римлянам, глава 9, стихи 20 и 21. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Воздадим Богу славу, а не нашему разуму. Многие верующие не могут разобраться со свободой принятия решения, потому что они не поняли суть этого вопроса. Но эта свобода принятия решения является элементарной основой в нашем отношении с Богом. Господь Иисус желает, чтобы наше суммарное следование за Иисусом мы выполняли на почве добровольности. Этот аспект подтверждает также апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 17. «Ибо, если делаю это добровольно, вверенное мне от Господа задание, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». В добровольности трудиться для Господа Иисуса находится свободное принятие решения нашего «да» по отношению к Божьей воле. Мы имеем в наших руках возможность дать себя Господом Иисусом спасти, но имеем также в наших руках возможность быть как дети Божьи, бездейственными. Решение этого вопроса заключается или основано единственно в свободной воле, которую Господь Иисус признает в жизни каждого отдельного человека. Нельзя сказать, что Бог желает эту бездеятельность верующих. На основании свободы принятия решения Господь Иисус допускает даже, что Его искупленные согрешают. В противном случае мы, как дети Божьи, не имели бы больше грехов. Следующий вопрос. Где находилось практическое начало греха? Хорошо запомним выше приведенные изложения, потому что в последующих толкованиях мы должны эти события и факты учитывать, должны их брать во внимание. Именно свободная воля в принятии решения побудила высшего по званию князя ангелов, который позднее стал сатаной, сравнить себя с Богом. В этом месте я указываю на тот факт, что Бог сотворил среди ангелов это высочество, чтобы сообщить или передать нам внешний образ Бога. Поэтому Писание сообщает нам через пророка Иезекииля в главе 28, стихах с 12 по 15 следующее. «Так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Бог, сотворивший высшего по званию князя ангелов, говорит ему: «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Все мы не имеем представления о совершенной красоте этого князя ангелов. В этой совершенной красоте он сравнивал себя с Богом. При этом он не мог установить достойной упоминания разницы между собой и Богом. С точки зрения творения он имел задание представлять красоту Бога. Иезекииль 28, стих 12. Даже тогда, если этот высший по званию князь ангелов не видел между своей и внешностью Бога разницы, что побудило его по отношению к Богу к высокомерию, то при всем этом он не видел огромную разницу между им и Богом во внутренней области, в его и Божьей сущности. Именно в этом пункте находится микроскопически наитончайшее начало к возникновению антисистематики, направленной против Бога, систематики греха. И даже тогда, если все ангелы, эти духи, не знали, что содержит в себе грех, то этот помазанный херувим пошел все же своим путем, который он открыл и который проходил параллельно с путем системы Бога. Этот путь Божьей системы содержит в себе только чистоту, святость и истину. Во всяком случае, Бог сотворил ангелов в чистоте творения. Иезекииль 28:15. Но дальше мы читаем у пророка Иезекииля 28 в стихах 16 и 17. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Хотя сегодняшний сатана в то время хорошо знал, что его путь был направлен против Бога, то он, тем не менее, пошел все же своим путем. А поскольку наш великий Бог никому не дает уйти в погибель, не предупредив его об этом, то он и отпавших ангелов в достаточной мере предупредил. На основании свободной воли в принятии решения сатана, первый грешник, имел выбор и находился в полной ответственности. Но из-за его собственной воли Бог позволил ему пасть в грех. А ведь у нас, у людей, в этом вопросе дело обстоит точно так же. Господь Иисус предупредил первых людей, наших прародителей, на основании их собственной ответственности, они все же решили, несмотря на Божий запрет, съесть плод с дерева познания добра и зла. Как читаем в книге Бытия, глава 3, стихи 2 и 3. «И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Стих 6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Не так ли обстоит дело с каждым грехом в нашей жизни? Мы предупреждены, но тем не менее все же грешим. В конечном счете это так, потому что нет ничего нового под солнцем, как читаем в Экклесиасте, глава 1, стих 9. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.